Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В советские годы люди, уезжавшие из страны навсегда, и люди, остававшиеся в Советском Союзе, как бы уходили из жизни друг друга. Одной из составляющих этого ухода было злоупотребление эвфемизмом для слова «смерть» – «ушел в лучший мир». Да, по негласной уверенности, которую уезжавшие разделяли с остававшимися, там, куда отправлялись эмигранты, было намного лучше, чем там, где оставались остававшиеся. Так думали и многие в Германии после 1933 года. В конце концов, считали они, отъезд – дело добровольное. В Германии только-только начали налаживаться новая жизнь, уходит разруха 20-х, растет благосостояние, а новое движение, приведшее к власти новых и, что говорить, не самых приятных людей, все-таки объединяло большинство и даже сулило кое-какие новые перспективы разгромленной, обескровленной, разграбленной после Первой мировой войны стране. Тут не до идеологических споров, да и не могут же уехать все. В своей книге Клаус Манн сосредоточен не на том, что могут или чего не могут все, а на том, как быть человеку с тонкой кожей, человеку острее других, воспринимающему духовные условия человеческого существования, человеку, понимающему, что слова – это и прикрытие мыслей и намерений, и проговорка о том, что всем еще только предстоит пережить, независимо от того, уехали мы или остались. Но первыми этот удар принимают тонкокожие. А эмиграция легко сдирает и этот тонкий слой. В смысловой ткани, образуемой вокруг понятия «эмигрант», есть одна нить, которую Клаус Манн рассматривает особенно пристально, потому что он был геем. В те годы еще не было никаких движений в защиту прав сексуальных меньшинств, а нацисты вполне официально истребляли гомосексуалов наряду с евреями и цыганами. Это сейчас вокруг Берлинского рейхстага три мемориальных комплекса увековечивают память об этих жертвах нацизма. А в годы Второй мировой войны геи были внутренними эмигрантами абсолютно везде. Вот как сам Клаус Манн объясняет, почему написал биографию Чайковского в первый же год своей эмиграции. Она вышла в 1935 году. Второй мой роман издательство смогло опубликовать под названием «Патетическая симфония». Его герой – русский композитор Петр Ильич Чайковский. «Я выбрал этого героя, – пишет Клаус Манн, – потому что люблю его и знаю. Я знаю о нем все. Я люблю его музыку, она мне близка. Часто она как будто говорит за мою душу. Является ли она великой музыкой? Я знаю только, что она мне нравится. Конечно, я знаю, что композитор слишком уж популярного Щелкунчика и слишком эффектного музыкального полотна 1812 год ни Бетховен и ни Бах. Но какой рассказчик осмелился бы сравнить своего героя с этими титанами? У меня не хватило бы смелости. А перед Петром Ильичем я не испытывал страха. Именно сомнительность его гения, сломленный характер, слабости художника и человека делали его близким, понятным, симпатичным лично мне. Его невротическая беспокойность, его комплексы и экстазы, его страхи и взлеты, почти невыносимое одиночество, в котором ему приходилось жить, боль, которая снова и снова стремилась превратиться в мелодию, в красоту. «Я мог описать все это, ничто из этого не было мне чуждо», пишет Клаус Манн о Чайковском. Даже если бы не было никаких документов об обстоятельствах его жизни и чертах его характера, прекрасная жалоба его адажио, беспокойные ритмы его аллегро говорили достаточно. Задача рассказчика состояла лишь в том, чтобы выразить эту мелодичную исповедь, облечь в слова эту певучую исповедь. «Как я мог не знать о нем всего?» Особая форма любви, которая была его судьбой, мне была знакома. Я слишком хорошо знал вдохновение и унижение, долгие мучения и мимолетные мгновения счастья, которые несет с собой этот эрос, пишет Клаус Манн. Невозможно поклоняться этому эросу, не став чужим в нашем обществе, таком, как оно есть. Невозможно посвятить себя этой любви, не получив смертельной раны. Кто взглянул на красоту глазами, тот уже обречен на смерть. Август фон Платен знал это, и Герман Банк, датский аристократ, с которым я был так же близок, как с Петром Ильичем Чайковским, он тоже знал, что обречен на безродность на этой земле. Безродным был и мой великий, трогательный друг Петр Ильич в более чем одном смысле. Не только его эрос изолировал его, делал его аутсайдера, почти изгоя. И характер его таланта, его художественный стиль были слишком смешанными, слишком радужными, слишком космополитичными, чтобы где-либо быть полностью оцененными. В России его считали западным, критики не находили в светской меланхолии Чайковского варварской жизненной силы Мусоргского, немцы упрекали его в азиатской дикости, которой, по мнению лейпцигских и берлинских знатоков, добавлялось еще и мешающее французское влияние. В Париже, напротив, его считали слишком германским, подражателем Бетховена, гораздо менее «типично русским», в кавычках, чем популярный римский Корсаков. «Он был эмигрантом», — пишет Клаус Манн о Чайковском, «изгнанником, но не по политическим причинам, а потому что нигде не чувствовал себя дома, нигде не был дома. Он страдал везде». Наконец пришла слава, эта ироничная, чаще всего запоздалая плата за мученичество, за которое нет ни вознаграждения, ни утешения. Утешения нет. Безнадежный знаменитый Петр Ильич умрет своей безнадежной тайной смертью. Он покончит с собой с хитрой осторожностью в возрасте 53 лет. Краткое волнение, но кого оно может утомить? А для меня оно тянется невыносимо долго. Боль изнуряет. Цитирует Клаус Манн Стефана Георгия, тоже знавшего о мучениях этого эроса. Творческий путь Чайковского, особенно его последнее произведение, продолжает Клаус Манн, является лишь прелюдией к этой одинокой смерти. Поэтому я люблю его музыку, поэтому я написал свой роман «Патетическая симфония». Конец цитаты. Смотримся в наброски портретов будущих самоубийц, в ужасе бежавших из гитлеровской Германии и разбросанных по книге Клауса Манна. Вот что он пишет о Йозефе Роте. Визиты австрийского писателя Рота вызывали немало волнений. Он настаивал на непомерных авансах, будь то от издательства Керидо или от Деланге, для него это не имело значения. Он удивлял журналистов своими причудливыми политическими теориями, которые он красноречиво и упорно отстаивал. Спасение Европы, по мнению Йозефа Рота, могло прийти только от дома Габсбургов. Другой надежды не было. Как только помазанное величество вновь займет трон в Венском Хофбурге, все будет хорошо. Правление Антихриста закончится. Размышления над подобными вещами Рот сопровождал немыслимыми возлияниями крепчайшим алкоголем. «Насколько я помню, — пишет Клаус Манн, — наш друг потягивал из маленьких стаканчиков темные мутно-коричневые напитки прям-таки дьявольской крепости. Со стеклянным взглядом, но в остальном в достойно сдержанной позе он собирал вокруг себя кружок в кофейнях Парижа, Вены, Амстердама и других мегаполисов. Где бы он ни находился, его стол всегда оказывался в фокусе внимания. Рот, автор Иова и марша Радецкого, который, кстати, никогда не строил из себя мастера, обладал той самой притягательной силой, что иногда является естественной чертой и проявлением таланта. Коллеги и поклонники, пишет Клаус Манн, окружали его, пока он с не вполне понятным, возможно, ёрническим энтузиазмом восторгался имперской идеей, опрокидывая один за другим свои стаканчики с темной мутной жидкостью. Смеси, которыми он баловал себя, походили на лекарства, но были ужасно нездоровыми. Поэт Рот совершал медленное самоубийство, постепенно напиваясь до смерти в окружении поклонников и коллег, пишет Клаус Манн. Нечто тревожное находит он и в поведении другого поэта, который иногда навещал нас в Амстердаме, Эдона фон Хорвата, венгерского драматурга и романиста. Хорват не пил так много и почти не говорил о Кайзере, но в его разговорах все же были тревожные нотки. Один из самых замечательных поэтических талантов своего поколения, Хорват любил болтать о странных несчастных случаях, диковинных болезнях и всевозможных бедствиях. Призраки, ясновидцы, пророческие сновидения, галлюцинации, предчувствия, второе зрение и другие сверхъестественные явления также играли важную роль в его беседах, которые, кстати, велись вовсе не каким-нибудь тревожным шепотом, а громогласно и с юмором. Хорват не был истериком, в его оккультизме не было педантичности, он скорее отличался крепким здоровьем и способностью наслаждаться жизнью. Однако он много знал о страхе, о том глубоком парализующем беспокойстве, которое Фрейд признал центральным элементом нашей культуры и чье преобладание, возможно, является решающим роковым знаменем эпохи. «Я не так уж сильно боюсь нацистов», — утверждал Хорват. «Есть вещи похуже, а именно те, которых боишься, не зная почему. Я, например, боюсь улиц. Улицы могут меня уничтожить, они пугают меня», цитирует Клаус Манн Эдена фон Хорвата. Из Амстердама он отправился в Париж, где должен был вести переговоры с кинокомпанией. Перед отъездом он зашел к гадалке и спросил у той, выгорит ли выгодный контракт на съемки фильма. Посвященная в тайны женщина выразилась многозначительно по старинному обычаю всех оракулов. «В Париже вас ждет величайшее приключение в вашей жизни, майнхерр». Он вел переговоры в офисе на Елисейских полях. Дело шло хорошо. Хорват уже считал контракт заключенным. Столько денег, какое приключение, самое большое в его жизни, как и предсказала ведьма. В приподнятом настроении он отправился домой, но когда он прогуливался по Елисейским полям, поднялась небольшая буря, не ураган даже, а просто довольно сильный ветер. Этот ветер сорвал одну из многочисленных веток с одного из многочисленных деревьев, стоящих вдоль красивого бульвара. В тени этого дерева проходил поэт. Ветка упала ему на шею, тяжелая ветка, она ударила по шее, как топор. Поэт, который не боялся нацистов, был гильотинирован мирным парижским деревом, рассказывает Клаус Манн. Он пишет далее, на чужбине умирали быстро, быстрее и внезапнее, чем дома. В этой хронике еще будет рассказано о ряде внезапных смертей, в большинстве своем эмигрантских. Конечно, большая эпидемия самоубийств и сердечных приступов разразилась чуть позже, но уже в первые годы изгнания люди с усердием расставались с жизнью. Известный адвокат и довольно успешный драматург Макс Альсберг, с которым я был хорошо знаком, устал от эмиграции совсем скоро. Он покончил с собой уже в 1933 году. Следующим был Курт Тухольский. Он сделал это в Швеции, не без того, чтобы предварительно выразить свое отчаяние в текстах. Якоб Вассерман умер естественной смертью, которая, однако, вряд ли была для него столь нежелательной. Этот невероятно трудолюбивый старый рассказчик и искренне увлеченный мыслитель прошел свой тяжкий путь немца и еврея. В конце жизни его лицо, которое никогда не было веселым, стало морщинистым, измученным горем и усталостью. Он хотел покоя. Больше всего мне было больно потерять двух друзей, чьи имена, возможно, мало что значат для широкой публики, но которых я, пишет Клаус Манн, уже представлял и описывал на этих страницах. Теперь я должен проститься с ними, с моей дорогой Гертой и моим дорогим Вольфгангом. Девушка Герта была одной из моих ближайших школьных подруг. В те времена она была забавной толстушкой, мы называли ее слоненком. Позже она похудела из-за чрезмерного употребления морфия. Она разрушила себя, вероятно, не совсем без умысла, но с легкомыслием, которое свидетельствовало о некотором ослаблении воли к жизни. Конец наступил в Париже осенью 1933 года. Нет, в эмиграции не было ничего хорошего. Создалось ли у читателя впечатление, что в изгнании мы в целом жили довольно уютно и так живенько? Если да, то это неправда. Или, по крайней мере, не вся правда, пишет Клаус Манн. Не говоря уже о тысячах людей, которые голодали в чужой стране, часто умирали от голода, даже у тех, кто был относительно обеспечен материально, проблемы с устройством жизни оставались мучительно сложными, к чему добавлялось психологическое давление и душевное напряжение. Был страх, беспомощный, отчаянный страх перед судьбой, которая казалась все более неизбежной, все более неотвратимой. А еще было отвращение. Как же нам было противно! При виде немецкой газеты тошнота подкатывала к горлу. Фотографии со съезда партии в Нюрнберге. Немецкий фильм, который мазохистки заставляли смотреть. «Дядюшка Крюгер» или «Еврей Зюс». Несколько страниц глубокомысленных размышлений Розенберга или одного из его последователей. Речь одного из сторонников умиротворения в Лондонской палате общин, произнесенная на самом изысканном оксфордском английском. «Сколько нужно было бы съесть, чтобы выблевать это?» цитирую блаженной памяти Макса Либермана. Зрелище немецкого озлобления и европейского упадка было не только пугающим, но и отвратительным. «Je suis dégoûté de tout». Мой друг Рене Кревель написал эти страшные слова на листе бумаги, прежде чем открыть кран с газом и, чтобы быть уверенным, проглотить сильную дозу фонодорма. Это произошло летом 1935 года, чуть более чем через три года после того, как мой друг, другой родной человек и лучший друг, покончил с собой. Это будет со мной до конца, останется вечным напоминанием. Я многое забываю, но моменты, когда я узнавал о смерти кого-то из моих близких, остаются в моей памяти. Каждый раз вместе с ними умирает часть меня. Каждый раз я чувствую, что становлюсь еще на шаг ближе к собственной смерти. После стольких прощаний собственное становится легче. Пусть я уйду, пока еще не все дорогие мне лица исчезли отсюда. Я с удовольствием оставил бы одного другого, кто, возможно, вспоминал бы обо мне. Я думаю о Рене, я помню его. В память о нем я пишу эти строки. Пишет Клаус Манн о своем друге. Мой друг покончил с собой, потому что Андре Бретон и Илья Эренбург подрались на конференции против войны и фашизма. Нет, он покончил с собой, потому что был болен. Он покончил с собой, потому что боялся сумасшествия. Он покончил с собой, потому что считал, что мир сошел с ума. «Почему люди кончают жизнь самоубийством?» – спрашивает Клаус Манн. «Потому что не хотят, не могут прожить следующие полчаса, следующие 5 минут. Вдруг ты оказываешься в тупике, в точке смерти. Граница достигнута, ни шагу дальше, где газовый кран, дайте мне фонодорм. Горчит, а что с того? Жизнь и не была сладкой. Как будто это было вчера, и я не могу забыть». Нужно сказать, что французский писатель Рене Кревель, хотя и не был эмигрантом в обычном смысле слова, но оставался таковым для Клауса Манна. Как и Чайковский, Кревель был геем, и, спасая честь цеха сюрреалистов, он тщетно противился унижению со стороны мужланов, какую бы сторону те ни занимали. Клаус Манн описывает и лихорадочные, но часто хорошо организованные попытки спасти эмигрантов хотя бы от нужды. Сколько бы ни старались филантропы и доброхоты, далеко не всех удается спасти от отчаяния, и тогда терпело крушение эмигрантская жизнь беглецов от нацизма. 23 февраля 1941 года Клаус Манн записывает в дневнике. «Весть о самоубийстве Стефана Цвейга в Бразилии была настолько неожиданной, что я сначала не мог в нее поверить. От Эрнста Толлера это можно было ожидать, но только не от него, не от того, который казался таким жизнерадостным, даже гедонистичным, таким избалованным счастьем, таким уравновешенным, таким разумным. У него была слава, деньги, много друзей, молодая жена, и он бросил все. Почему?» В прощальном письме он говорит о войне. «Война – триумф варварства, прорыв разрушительных первобытных инстинктов. Гуманист ужасается. Это еще его мир. Он его больше не узнает. Я не вписываюсь в это время. Это время мне не нравится». И хватается за яд. Он оставляет здесь славу, деньги и друзей, но молодую жену забирает с собой. «Все так просто. Да что мы знаем?» «Я перечитываю письма Цвейга», — пишет Клаус Манн, — «письма последних лет. Вот он благодарит за книгу, вот критикует, дает советы, обещает статью, рассказывает о путешествии, о вечере в театре. И больше ничего. Да, иногда встречаются слова о горькой иронии или усталости, сдержанный вздох, незаметная жалоба. Я ничего не замечал. Я не понимал его. Я считал его привередливым, открытым миру литератором, которого ничто не трогает. А он был отчаявшимся человеком. Когда я видел его в последний раз здесь, в Нью-Йорке, не так давно, 5 или 6 месяцев назад, может, 7, он, безусловно, был на грани отчаяния, но он не давал этого заметить, а устроил коктейльную вечеринку. Вечеринка прошла очень весело. Там были почти одни литераторы. Он сам был литератором до мозга костей, преданный литературе, старый добрый Стефан Цвейг. После коктейльной болтовни, пишет Клаус Манн, я встретил его только еще раз на улице. Он шел мне навстречу по 5-й авеню, кстати, не сразу меня заметил. Он был, как говорится, погружен в свои мысли. Мысли, вероятно, не очень веселые. Солнце светило, небо улыбалось, но недобрый старый Штец, который выглядел довольно мрачно. Полагая, что за ним никто не наблюдает, он позволил своему взгляду стать жестким и печальным. Ни следа веселья на лице, которое обычно первым делом бросалось в глаза. Кстати, в тот день он был небрит, что делало его лицо еще более чужим и запущенным. Я взглянул на него, на его щетину и в его мрачные глаза, не выражающие никаких эмоций, и подумал, что с ним такое. Затем я подошел к нему. «Куда ты путь держишь? И почему так торопишься?» Он вздрогнул, как лунатик, услышавший свое имя. Через секунду он оправился и снова смог улыбаться, болтать, шутить, быть дружелюбным, оживленным, как всегда, светский, воспитанный, элегантный. Немного слишком гладкий, немного слишком любезный, homme de lettres, с венским прононсом в нос, не оставляющими никаких сомнений, выдающимися пацифистскими убеждениями. Но совершенно незнакомое, небритое лицо, которое я увидел, должно же было заставить меня задуматься. Я подумал, что с ним, а он был в отчаянии. Конец цитаты. Это написал 80 лет назад Клаус Манн, один из самых благополучных и многообещающих писателей своего времени, не знавший материальных проблем и бытовых хлопот, имевший паспорта нескольких стран, защищенный от депортации, не знавший недостатка в общении с самыми интересными людьми своего времени. Но и он свел счеты с жизнью в 1949 году в гостинице в Ницце. Все так просто. Да что мы знаем?